Добрый день, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном, и мы продолжаем чтение и комментарии Деяний апостолов с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
В прошлый раз мы с вами остановились на том, что, покинув Фессалоники, Павел и Сила направились в Берию или Верию в другой транскрипции и стали проповедовать в еврейской синагоге. Многие уверовали, в том числе вот немало знатных греческих женщин и мужчин. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, и давайте продолжим чтение дальше. 13 стих. «Но когда евреи Фессалоники узнали, что Павел возвестил Божью весть и в Берее, или в Верии, они тоже явились туда и стали сеять смуту и подстрекать чернь. Братья тут же отправили Павла к морю, а Сила с Тимофеем остались в городе. Провожатые довели Павла до Афин и вернулись назад с письмом для Силы и Тимофея. В этом письме Павел писал, чтобы они пришли к нему как можно скорее». Ну, прежде чем говорить об Афинах, вот несколько слов вот о том, что мы прочитали. Вот здесь опять возникает Тимофей, юный спутник Павла и Силы, о котором вот в предыдущих многих абзацах упоминаний не было, как будто бы его и не было, и я уже хотела вас спросить, куда же делся Тимофей. Вроде бы он был-был, и вдруг про него ни слова.
Да, он невидимо присутствовал, как вот алтарник иногда присутствует на службе, его не видят прихожане, а он где-то там есть. Это, видимо, Тимофей тоже присутствовал.
Ну вот, кстати, я вспомнила о том, что у нас есть вопрос от радиослушательницы. Вот все-таки возникло недопонимание. Хотелось бы, чтобы еще раз вы сказали о том, почему же все-таки пришлось апостолу Павлу, почему же он решил, что Тимофей должен быть обрезан? Почему вот этого духовного обрезания, то есть крещения, не хватило для миссионерской деятельности? Почему понадобилось проводить вот в этот вроде отживший свое уже обряд иудейский?
Да. Ну, потому что они ходили по синагогам, мы уже сказали, а в синагоге были разные идеи, не только духовно такие обращенные и не только духовно обрезанные, но и самые вот такие иудеи, которые возмущали народ. И они могли бы возмущать внутри иудеев, если бы узнали, что Тимофей не обрезан. Они сказали: вот, к вам в синагогу зашел необрезанный, вы общаетесь с ним, вы оскверняетесь им. Поэтому апостол Павел именно в миссионерских целях обрезал Тимофея, чтобы он ему помогал вот именно при общении с иудеями, чтобы он был им как брат. Тогда легче было бы проповедовать слово о Христе. Вот в Верии, в 20 главе сказано, что там был сосипатор, а в послании к Римлянам сказано, что он тоже сротник, так же, как и Иосон. Дело в том, что если иудеи общаются с родственником и с братом по вере, для них уверовать во Христа, как бы принять это все гораздо проще, естественно, потому что вот эти родственные связи у них были очень сильно развиты. И если бы случилось так, что Тимофей был бы не обрезан, то его бы просто не приняли, и Павел тоже бы и всех своих родственников подвел. И в этой иудейской среде было бы великое возмущение. Не просто какое здесь это стали возмущаться после того, как увидели, что апостол Павел нанес им вред именно с тем, что язычники уверовали во Христа. А именно сразу бы они стали бы воспринимать. Там же ведь Фессалоников 3 недели он у них жил.
А они бы даже, наверное, слушать не стали.
Они бы даже и слушать не стали, совершенно
так
верно.
Они бы слушали сначала.
Вот. Так они слушали, а в Верии они не просто слушали, они долгое время разбирались со всем этим. Они общались, разбирались, вместе жили вот в этой общей среде. Их приютили тут же. И не только родственники, но и вообще в иудаизме это свойственно друг другу помогать и своим близким, и своим братьям по вере, разместить их там, дать какое-то временное прибежище, дать работу, чтобы они могли сами себя обеспечивать. Это у них вот это социальное вспомоществование очень сильно развито. И оно помогло христианству распространиться. Апостол Павел ходил по синагогам и распространял веру, и мог жить спокойно, трудиться. И, конечно, если бы Тимофей не был обрезан, было бы очень сильно затруднительно в этом моменте. Я думаю, достаточно ответил на этот вопрос.
Давайте вернемся к Павлу, которого посадили на корабль в каком-то маленьком порту, и отправился он на этот раз в Афины. Да. Причем, как я понимаю, отправился он туда один. Сила с Тимофеем остались в городе, потому что им, видимо, опасность не угрожала. Весь гнев был направлен именно на Павла.
Да, ну и, видимо, путешествие все равно дешевле для одного человека, чем всю команду сразу везти в Афины.
Итак, про Афины. Конечно, миссия в Афинах должна была представляться апостолу Павлу гораздо более сложной, чем миссия в тех городах, в тех областях, где в основном проповедовать приходилось иудеям. И, как вы справедливо сказали, Новый Завет естественным образом ложился на почву Ветхого Завета. В Афинах все было иначе. Вот Ален Деко в своей книге об апостоле Павле пишет так. Убеждать, что единственным истинным Богом является сын еврейского плотника, тех людей, кто в большинстве своем не представляли, где находится Иерусалим, а об иудаизме судили по бокалейщику из лавочки, представлялось немыслимой затеей. Павел был слишком умен, чтобы не понимать этого, но он был уверен в себе настолько, что не отказывался от благовествования афинянам. Действительно, откуда вот такая уверенность в себе? Один, совершенно один, поехал в огромный город, который славен своими культурными традициями и совершенно далекими
от христианства, да?
Да, не то что от христианства, даже от иудаизма.
Ну да, от иудаизма, конечно. Ну, во-первых, будем, то есть вспомним, что он все-таки знал язык, вот языкового барьера не было, это уже большой плюс. Вот. Во-вторых, он знал учение и был образованный человек. То есть, вот это, наверное, уникально, что он, выросший в одной культурной традиции, среде, воспринимает традицию вот этого философского умозрения и ее прекрасно понимает и цитирует. И вот он все это в своих посланиях обсуждает с христианами. И в будущем это помогает другим христианам вот, вести диалог с язычниками, который потом станет еще более острым. Тот же Иустин Философ, мы видим, что он много опирается на апостола Павла в своих сочинениях. Здесь, конечно, то есть эти две вещи, они ему могли дать небольшой шанс быть услышанным. Вот. Шанс быть услышанным. Хотя, конечно, выбрал он место, которое наиболее сложное. То есть, ну, это такая супербогема, можно так сказать. Ареопаг, про который будем сейчас говорить, где он начал выступать и где он стал говорить слово. Там были люди изнеженные, люди были такие привередливые, которые уже все, как им кажется, не все знают, все слышали. Они уже уставшие от жизни. Наверное, таким же был отчасти Понтий Пилат. Вот этот римский снобизм, что мы уже все знаем, нам нечего сказать, мы такие уставшие от жизни. Помните, как Христу он сказал, что есть истина, и пошел дальше. Типа, никто мне не может сказать, что есть истина. Разве может человек сказать об истине? Ее же нет. Сегодня это, в принципе, есть подобный подход, вот этот цинизм, который... А у них назывался кинизм, он даже был возведен в ранг философского учения. И вот эти киники, они пытались все это разрушить, любую истину, любое вот это здравое зерно. Они хотели подчеркнуть, что в нем есть всегда червоточина, что в плоде червоточина, и поэтому плод нечистый, что его смотреть, что его есть. Вот в такую среду пришел апостол Павел. Но еще раз подчеркну, он верил, что у него есть шанс из-за вот этих двух вещей, знания и философии, поэтому он мог говорить, хоть и, может быть, не так, как профессор этого университета, наверное, но он мог говорить более-менее на их языке. потому что он знал их культуру, знал их произведения. И язык. Он им обладал, в принципе, наверное, в таком в совершенстве знания греческого языка было у апостола Павла.
Ну вот немножко почитаем Алана Деко. Согласно преданию, судно, на котором плыл Павел, причалило не в Пирее, а в порту Глифады. А братья из Вирии не пожелало оставить Павла одного и сопровождало его все 15 километров, что отделяет Глифаду от Афин. То есть не совсем один он ехал, это в Афинах он оказался один. Убедившись, что он благополучно добрался до места и находится в безопасности, христиане из Вирии удалились, а Павел передал с ними наказ Силе и Тимофею как можно скорее воссоединиться с ним. На рубеже второй половины первого века слава Афин по-прежнему была незыблема. Но следовало смириться с очевидным – Греция перестала существовать. Взятие римлянами Коринфа в 146 году до нашей эры и утверждение их господства повсеместно прозвучали погребальным звоном по Греции. 1 марта 86 года до нашей эры, навязав свою власть Риму, Сулла захватил Афины, устроив в городе беспощадную резню и бесстыдный грабеж. Прочтите горькие страницы, написанные уважаемыми путешественниками, среди которых были Полибий, Цицерон, Страбон, Павсаний. Свобода, дарованная Римом, всего лишь личина. Они пишут об опустевших деревнях, о заброшенных храмах, о пустых цоколях украденных статуй, о смертельно израненном Пелопоннесе, о Фивах и Аргосе, городах, низведенных до простых деревень. Какое запустение! Казалось, пощадили лишь один Коринф. Однако Афины по-прежнему боготворили те, кто ценил мысль и слово. Цицерон приезжал, чтобы приобщиться к элевсинским мистериям. Гораций, Вергилий, Проперций, Овидий подолгу жили в городе, находя здесь пищу для ума и души. Со всего Пеннинского полуострова приезжали в Афины люди с единственной целью – поучиться в академии, в Ликее, в садах Эпикура, под портиком стоиков. Когда Павел шагал по улицам Афин, вокруг него бурлила пестрая толпа. Там, где находился политический и культурный центр города, где писали историю, ставили первые театральные постановки и первые танцевальные представления, остались лишь болтуны. Апостол Лука про это пишет. «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Мы догадываемся, что Павел, удрученный уже тем, что остался один, был подавлен обилием храмов, алтарей и многочисленными традициями религии, которая явно не оставалась без адептов. Он немного успокоился лишь в синагоге, где, будучи верен себе, обратился с проповеди не только к иудеям, но и к боящимся Бога. Прошла суббота, и он ощутил, что ему трудно найти слушателей. Остается лишь одно – рассказывать об Иисусе случайным встречным или на Агоре, где было полно философов. Но вот прежде чем перейти к его проповеди философам, а вот маленькая такая ремарка по поводу того, что афиняне ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Мне это напоминает вот нашу теперешнюю жизнь, когда мы очень много времени мы проводим в интернет-пространстве, где действительно все наше занятие – это слушать и говорить что-либо новое. Казалось бы, сколько прошло веков, а, в общем, меняется только технический прогресс. Есть, то есть слушаем и говорим мы новое при помощи неких устройств, но в целом наша психология, получается, совершенно не изменилась.
Ну, конечно, это же желание человека новое. «Се творю все новое», говорит Господь. И поэтому он вложил в сердце человека вот этот поиск новизны, жажду новизны. И к слову говоря, Евангелие, один из переводов Евангелия, можно перевести как «хорошие новости». «Благая весть» или «хорошая», «новая весть».
«Радостная».
«Радостная весть». Вот. Вот в то время Евангелие для иудеев, и нет, вообще для греков слово «евангелие» значило новое, то есть такую благую весть, которую тебе несут, и ты очень сильно радуешься ей. Но обычно это было связано с рождением сына или со сватовством, когда невеста вдруг получает от того, о ком она мечтала, вдруг получает от него предложение выйти за него замуж. Вот. Сегодня у нас, конечно, хорошие новости – это что-то другое. Не всегда у нас рождение сына связано с хорошими новостями, хотя все-таки это близко Вот. Просто раньше человек мог работать в поле или еще где-то, и вдруг происходит рождение, и к нему первый попавшийся человек, который рядом, ну, из родственников, может быть, его отправляют, чтобы он сообщил отцу, что рождается сын. Вот она новость, вот она благая весть. Рождение в этот мир нового сына, которого ты будешь любить. Вот. А сегодня, увы, часто хорошие новости связаны с тем, что вот вы сказали, что-нибудь там в политике. Там,
да у нас чаще всего плохие новости.
Ну, так понятно.
Мало хорошего,
да, бывают плохие новости, для нас хороши. Да,
есть что обсудить.
Есть что обсудить, о чем поговорить. Да, да. Чтобы такого услышать плохого, чтобы это было бы, чтобы это можно было обсудить. Увы, вот сейчас вот меняется вот это вот, меняется вот это вот восприятие мира. И поэтому вот Евангелие, оно связано с желанием человека услышать весть о спасении на самом деле. Человек же вот в Афинах, они вроде бы все знают, а все равно сердце их метется, что а как жить-то дальше? В чем смысл жизни? И вот сейчас, если перейдем к этим эпикурейцам и стоикам, и немножко кратко коснемся их учения, потому что нужно знать, кому апостол Павел проповедовал, ну как раз и связано с тем, что они пытались избежать вот этой вот постылой жизни. И они хотели вырваться из этого. Поэтому они жаждали вот этих новостей. Они жаждали чего-то нового, чтобы их жизнь изменилась. Я думаю, что это характерно для каждого человека. И в этом нет ничего такого страшного, наверное. Хотя, если человек только этим, вот в этом начнет жить, и не начнет всерьез искать вот того, что его жизнь изменит, это вот сам процесс, когда только будет, это, конечно, может человека увести далеко от подлинного смысла.
Можно всю жизнь, да, в поиске провести.
Да, всю жизнь в поиске провести, так ничего не найдя.
В синагоге, читаем мы про Павла, он беседовал с евреями и теми, кто почитал единого Бога, и, кроме того, каждый день разговаривал на площади с прохожими. С ним спорили и философы, и эпикурейцы, и стоики. «Что он хочет сказать, этот пустослов?» – говорили одни. «Он, кажется, говорит о каких-то странных божествах», – говорили другие. А проповедовал им Павел об Иисусе и воскресении. Они повели Павла в Ареопаг. «Нельзя ли нам узнать, что это за новое учение, которому ты учишь?» – спросили его в Ареопаге. «Кое-что в нем звучит для нас странно, и мы бы хотели знать, что ты имеешь в виду». То есть даже не то, что пригласили, а прям повели, так достаточно
настойчиво. Да, привели, да. Дело в том, что Ареопаг – это суд. То есть там разбирались судебные вопросы. Вначале это был суд. Суд избранный был, да?
Вот, высший совет такой.
Да, да, высший совет, как правило, не более 30 человек. Вот. Суд рассматривал различные громкие дела, как бы сейчас сказали, например, обвинение в убийстве. Вот. И осуществлял контроль над всеми нравами, то есть, то есть связанные с этим и образование, и вопросы религии тоже, соответственно. То есть он имел такой широкий спектр, не просто суд вот, вот именно в юридических вещах, но и в целом, вот как, чем живет общество, почему оно существует. Поэтому там были философы, различные мудрецы, которые вот, были, как бы сейчас сказали, специалисты широкого профиля, но при этом знающие и хорошо понимающие вот, именно и умеющие размышлять и рассуждать на различные философские темы.
Ну вот прежде чем мы обратимся к речи Павла и разберем, почему он вот именно так обратился к Афининам, может быть, действительно несколько слов вот сказать о слушателях, то есть вот о наиболее популярных философских течениях, которых и Лука упоминает.
Да, в то время в Афинах, да, еще подчеркнем, что Афины – это самый образованный город мира в то время, ну, по крайней мере, Римской империи, вот, и это город и Сократа, и это колыбель всех философов. Наиболее распространенные учения в то время были – это эпикурейцы и стоики, эпикурейцы и стоики. Название эпикурейцев происходило от слова «эпикур», то есть их учитель, который, собственно говоря, эту философию всю и развил. В наше время под эпикурейством понимается культ наслаждения материального, но в то время это было не так. В то время вот, цель человеческой жизни было наслаждение, но не материальное и не плотское, А как считали эпикурийцы, и в частности Эпикур, главное и высшее наслаждение – это отсутствие страдания. Как жить так, чтобы
не мучиться,
чтобы не мучиться, чтобы не страдать.
То есть как можно меньше эмоций, получается, испытывать?
Как можно меньше эмоций, как можно меньше желаний. В этом смысле удивительно, Эпикур совпадает с Буддой.
Вот только хотела сказать, да. Напоминает буддизм.
Да, да? И появились они примерно в одно и то же время. Два похожих философских течения в разных частях планеты появились при этом с одним запросом. Да, действительно, древний мир, который вот, сталкивается с проблемами смерти, болезни, старости, там, других каких-то проблем, связанных со страданиями, с мучениями человеческими, должен был найден какой-то ответ. Ответ найден был в двух таких, можно сказать, вариантах. В виде, вот у греков это были эпикурейцы, когда нужно жить так, чтобы было как можно меньше страданий. При этом они были очень далеки от каких-то метафизических проблем. Они считали, что, конечно, судьба есть, вот, и у человека в этом мире как вот песчинка плывет. В принципе, это очень близко к учению кармы. В буддизме и в индуизме. Вот. Со смертью как бы все заканчивается, поэтому нужно как-то вот прожить эту жизнь, чтобы как-то сильно вот, не мучиться. Вот. Боги, они необычайно далеки от мира, считали эпикурейцы, и мир их не беспокоит. Вот. И, как я уже сказал, наслаждение – главная цель и смысл существования. Но наслаждение – это отсутствие страдания. Очень похоже на буддизм, очень похоже и близко к учению. Стоики, они были другие. Они верили в Бога, то есть вот есть некоторый Бог, учение о логосе у них было развито, вот, что Бог как некоторый такой огненный дух, что-то такое, вот, как вот такой огонь, сила, энергия. Вот. А люди – это вот такие искры от этого духа, от этого огня. В этот мир эти искры попадают, должны вот что-то совершить, что им надлежит совершить, вот, а потом возвращаются обратно к Богу. Все совершается по воле Божией, и, соответственно, все нужно принимать как должное, считали стоики. Вот. Вселенная тоже время от времени распадается, сгорает, возобновляется снова, повторяя вот этот свой цикл. В принципе, такое умозрительное философское учение о цикличности всего мира. Очень похоже на учение индуизма в целом. Там тоже вот эти юги, одна другое меняется, из Вишну выходят вот эти, или как-то происходит эманация, они как бы вот изливаются в этом мире, как-то все это начинает трансформироваться и развиваться. Потом это все замутняется различными там темными энергиями, и последняя юга, где, ну, или юга, или эра по-нашему, или период, когда нравы становятся очень злыми, и все начинается разрушаться. А потом это обратно приходит в Вишну, и вот эти циклы такие. Что удивительно, что у стоиков, что в индуизме близкие очень произошли вот эти вот взгляды на мир, что весь этот мир, он цикличен. В нем вот есть вот этот вот цикл, и человек внутри этого цикла просто как искорка, которая пришла в этот мир, а себя осознала, что она здесь, в этом мире, что-то должна была сделать по велению Бога, по велению вот этого огненного духа, который необычайно огромный, бесконечный. А потом в него возвращается, и все на этом заканчивается. Вот это язычество, которое, в основе которого лежит цикл, оно присуще вообще так или иначе всем религиям. Ну, действительно, язычник, вот если он смотрит на природу, кто такой язычник? Это человек, который не знает Слова Божьего, не знает, с точки зрения Библии, не знает вот этой благой вести, не знает вести от того Бога, который сотворил этот мир. Поэтому в язычестве рождаются вот эти различные космогонии и теогонии, то есть происхождение мира и происхождение богов. И главное, что все вот эти веры, верования языческие объединяют, это цикличность. человек видит этот мир как вот мир, который все время пребывает в цикличности. Нет истории как таковой. Потому что история, она направлена, у нее есть начало, есть завершение какое-то, есть цель какая-то у этой истории. И поэтому человек смотрит на весь этот мир и чувствует себя вот внутри вот этого постоянного цикла. Отсюда рождается вот то уныние, которое свойственно всем языческим системам. В этом мире человек чувствует, что он бессмысленно проживает как-то, он непонятно как живет. И вот эти афиняне, которые были необычайно образованные люди, которые истончили и свой ум, изощрили, то есть он был у них очень изощренный и цепкий ум, который был навыком приучен к различным рассуждениям. Естественно, вот
риторическое искусство.
И риторическое искусство, науки там появлялись, геометрия, арифметика, все это появилось там в Афинах, в Греции, колыбели вот этого и философии, и наук как таковых. Но вот они все равно были скованы вот этой вот цепью перерождений каких-то. В принципе, в Индии что-то подобное, в Китае, в Японии похожие системы были людьми сформулированы. И вот апостол Павел, зная все это, приходит в Ареопаг. Приходит в Ареопаг на этот суд, чтобы изложить свою веру. И вот что там происходит.
Павел, представ перед Ареопагом, заговорил: «Афиняне, я вижу по всему, что вы люди высшей степени, почитающие богов. Когда я ходил и осматривал ваши святыни, я обнаружил алтарь, на котором написано «Неизвестному Богу». Именно этого Бога, которого вы, не зная, уже почитаете, я возвещаю вам. Бог, создавший мир и все, что в мире, Господин неба и земли, не живет в храмах, построенных для Него руками людей. Он не нуждается ни в чем из того, что могли бы предоставить Ему человеческие руки. Наоборот, это Он дал всем все, в том числе дыхание и жизнь. От одного единственного человека Он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти. Ведь в Нем мы живем и движемся, и существуем. То же самое сказали и некоторые из ваших поэтов, ибо мы все Его род. Раз мы Божий род, не пристало нам думать, что Бог таков, каким его изображают, в золоте, серебре или камне человеческое искусство по человеческим представлениям. Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Но теперь он повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться, потому что он уже определил день, когда будет судить вселенную праведным судом. И уже назначил человека, который будет судьей. Он дал всем людям доказательство этого, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении из мертвых, одни расхохотались, другие же сказали: «Мы бы послушали тебя еще раз». Тогда Павел покинул их. Ну, сегодня мы подробно не успеем уже разобрать речь Павла, но, может быть, хотя бы начнем.
Да, начнем с неведомого Бога. Вот. Что же это был за Бог? Существуют две версии, на самом деле, и они очень интересные. Ну, самое. Это основная версия, это вот то, что апостол Павел сказал, что это Бог евреев, про которого афиняне знали, и знали, что его нельзя называть. Вот. А поскольку они, язычники, всегда всем хотели принести особое жертвоприношение, особое, там вот это сказано, множество идолов. Они действительно собирали все идолы, всех богов, все силы.
Всех народов. Они, в общем, даже потом, ведь позже мы видим в Римской империи, что были бы не против даже и Христа включить в свой пантеон.
Да, они говорят, это нет проблем.
Кто-то из императоров, по-моему, даже готов был вполне принять его в пантеон богов.
Конечно, у них не было проблем. Вы молитесь, мы примем, все. Всем богам
давайте
такая
демократия. Давайте все вместе молиться всем богам.
Да. Вот, и, ну, вот такая версия. Есть версия более интересная, которая связана с моровой язвой. Действительно, моровая язва, которая настигает вот то или иное общество, считается проклятием. А если проклятие, то от какого бога проклятие? Неизвестно же бог. Надо же выяснить, какой бог, да? Вот. И если выяснять, какой бог, то ему нужно принести жертву. И выводили двух овец, черную и белую,
Пускали их по склону куда-то,
да? Да, их просто пускали, они где ложились.
Где овца ложилась, там значит, ставили жертву,
жертвенник и приносили ее в жертву. Неведомому Богу, какой-то Бог, который нас, которого мы прогневали, что он нас проклял. Угу. Вот. И вот это вот языческое ощущение проклятости, оно очень страшное на самом деле. Вот кого эта тема сильно интересует, почитайте книгу Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Там вот показан вот этот весь ужас человека перед тем, что он проклят Богом или божеством, еще тем или иным.
Каким-то.
И еще каким-то неизвестным Богом. И непонятно, за что проклят. Еще бы знать, за что. Но человек-то ощущал, что да, мы где-то грешны. Но за что мы прокляты? Часто человек не понимает и не знает. Вот это вот проблема, которая существует во всех языческих культурах. Поэтому так важны вот эти ритуалы. Кому принести жертву? Для чего принести, чтобы боги снова обратили гнев на милости и найти бы еще того бога, который бы это принес бы и все нормально, вот этот неведомый бог, который бы над всеми был бы. Это у них, конечно, есть такое желание, вот найти такого бога, который был бы над всеми, но как его найти, они не знали.
Вот, кстати, я не помню, где я это читала, не могу сейчас найти, но... По-моему, вот именно памятники, найденные в Древней Греции, показывают, что ставились эти жертвенники даже не Богу неведомому в единственном числе, а были надписи неведомым, неизвестным богам. Но Павел в целях проповеди сакцентировал внимание на едином Боге, как будто бы они знали какого-то некого вот этого единого Бога, просто как в целях риторических таких, чтобы... показать им, что Бог все-таки один. А вот интересно еще про цитату. Он говорит, один из ваших стихотворцев говорит, мы его и род. И вот у Алана Деко написано так, что, что эта фраза не что иное, как цитата из феноменов Арата, автора III века до нашей эры. А точная цитата звучит так, от него наш род. А вариант измененный, который употребил Павел, он... позволяет ему быть ближе к книге «Бытия». То есть он все-таки немножко модифицирует вот эту цитату, не дает ее один в один, а может быть, он ее, конечно, и не знал один в один. И тут еще интересно, кстати, то ли апостол Лука пересказывает то, что он слышал от апостола Павла, то ли то, что слышал уже от очевидцев вот этой речи апостола Павла в Ареопаге, потому что... Мы позже прочитаем эти несколько строк, что несколько обращенных в Афинах все-таки были. Они были единицы, но они были. Именно они могли потом вот пересказать эту проповедь.
Ну, мы там видим потом, это будем завершать, когда миссионерское событие апостола Павла. Там Дионисий Ареопагит появится, конечно, который, и, видимо, и стал закваской для будущей церкви. Вот, конечно, вот этот вот подход апостола Павла, что он использует именно сочинение поэта, смотрите, что он делает, он берет, использует жертвенник неведомому Богу, да, вот, понимает, что жертвенник неведомого Бога связан с каким-то очень страшным событием, с паровой язвой, вот, иногда свидетельствует, что это не две овцы было, а иногда стадо овец было. Вот. Причем предложил это поэт Эпименит, вот такую традицию с острова Крита, чтобы если как вот остановить эту моровую язву. И он подчеркивает, что вот есть Бог, который может остановить вот вашу тревогу, вашу опасность. Дальше он приводит цитату из известного поэтического произведения. Ее немножко трансформирует, ее приспосабливая к Библии, так называемый смелый миссионерский ход. Потом этот же такой ход стали использовать другие апологеты. Юстин Философ, в частности, вот я сегодня говорил про логос, которым пользовались стоики. Потом наши апологеты очень смело сказали, вот тот логос, про который вы говорили, он и есть Христос.
Ну, а как потом на Вселенских соборах стали использовать вот терминологию, взятую из
совершенно
античной
верно.
Философии?
Но это уже был не миссионерский ход, они просто взяли инструмент. А здесь именно миссионерский ход. Он использует то, что им близко, то, что для них является близким и понятным.
Ну, а могло бы быть совсем наоборот, он мог бы начать сходу клеймить их за многобожие.
А, да, такое бывает. Вот не так давно книга вышла «Старец Сюлан», в прошлом веке еще, конечно. И там вот один миссионер пришел к нему и говорит: ничего не получается у меня проповедовать этим дикарям. Он, по-моему, этим буддистам проповедовал где-то. И вот он, его спрашивает старец: а как ты им проповедуешь? А он говорит: а я беру, говорит, подхожу и говорю: все ваши боги ложные, и все вы погибнете. А старец спрашивает его: и что они делают? Они меня выкидывают. А он ему говорит: а ты, говорит, приди к ним и найди у них соль какую-то. И вот к этой соли прибавь христианскую соль. И таким образом ты им поможешь, и они будут тебе благодарны. Вот мы видим удивительным образом, апостол Павел вот этот миссионерский принцип осоления, он здесь показывает.
Первым в истории христианства.
Первым в истории христианства. Ну, может быть, и не первым. Все-таки эти иудеи уже начинали миссионерские свои проповеди. И существовал Филон Александрийский, такой философ-иудей, еще в первом веке до Рождества Христова. То есть какие-то уже были наработки. Это подчеркивает, что апостол Павел необычайно образован в этом деле. Он знал многие подходы, он знал многие вещи. Хотя где-то...
Вот в итоге-то неудачно?
Нет, он неизвестно, он просто совершил ошибку. Об этом, наверное, ошибка.
В следующий раз.
Да, наверное, в следующий раз будем об этом говорить. Наверное, если можно так сказать, что это ошибка, вот, а может быть, просто вот немножко больше сказал, чем стоило. Вот ему нужно было где-то остановиться и сказать: давайте в следующий раз продолжим. Вот, мы потом будем разбирать, когда всю эту проповедь его. И вот он в следующий раз бы пришел и начал уже с того, что у них что-то уже отложилось, что они стали думать о Боге вот как о высшем существе, что нет других богов. Вот он об этом должен был с ними говорить. А он им сразу второе сказал про воскресение. И, конечно, они с этим еще не разобрались, а стали уже вот воспринимать другое. Ну вот, я думаю, это мы потом разберем. Тем не менее, конечно, удивительно, как апостол Павел, наверное, вдохновленный Духом Святым, как он им раскрывал учение, вот этим философам, афинянам, которые, конечно, в своей, наверное, заносчивости и так вот говорят: ну-ка, что ты там еще говоришь там нам, что ты нас можешь научить, мы уже все знаем, нет ничего нового под солнцем. Что ты там можешь нам такое сказать? Вот, наверное, апостол Павел был вот в этой ситуации. И, наверное, его искренность, она кого-то тронула. Искренность и такая смелость в проповеди. Но об этом, наверное, будем говорить позже.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы читаем и комментируем деяния апостолов и продолжим это делать через неделю. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.